Давайте теперь обратим внимание на следующий важный термин.
It is the word application.
Это слово применение.
Now, this is a little bit more simple now.
И тут будет попроще.
And a little bit more practical.
И практичнее.
Okay, but when we talk about hermeneutics, we must also talk about application.
Говоря о герменевтике, нам необходимо поговорить также и о применении.
Once the interpreter has studied the text,
как только толкователь изучил текст,
when he has used the right principles of hermeneutics in the process of interpretation,
используя верные принципы истолкования,
and he has come to a sufficient understanding of the intent of the author,
и он пришел к удовлетворительному пониманию замысла автора.
His job has not ended yet.
Он не может здесь закончить, он не закончил еще.
The biblical text requires us to do something more than just find the meaning.
Библейский текст требует от нас не просто найти значение, смысл.
We must apply the meaning.
Нужно применять полученный смысл знания.
We must not just find the diamond.
Нельзя просто найти этот бриллиант.
But we must know the diamond.
Нужно знать его.
And we must live in light of that diamond.
И нужно жить в свете этого бриллианта, сияния этого бриллианта.
That diamond must change our lives. It must change our thinking.
Этот бриллиант, этот драгоценный камень должен изменить нашу жизнь, наше понимание, мировоззрение.
Change our worldview. It must change our convictions.
Изменить мировоззрение, убеждения.
It must change how we raise our children.
Должен повлиять на то, как мы воспитываем детей.
It must change how we talk with unbelievers.
Как мы разговариваем с неверующими.
It must change how we work at work.
Как мы работаем, как мы на работе поступаем.
It must change our view of possessions.
И должен изменить наше отношение к богатству.
It must change what we love.
Это должно изменить наши приоритеты, то, что мы любим.
Okay. So we don't just find the diamond.
То есть недостаточно просто найти, обнаружить бриллиант.
We don't just find the intent of the author.
Недостаточно просто узнать замысел автора.
We must then live in light of it.
Нужно жить в свете обнаруженного.
Okay. So at the end of the process of interpretation.
Итак, в конце процесса истолкования.
We must ask this question.
Нужно задать вопрос.
How must then I live?
Как мне теперь жить в соответствии с этим?
Okay. How must then I live?
Как теперь мне жить?
Application then is relating the meaning of the text to the life of the reader.
Таким образом, применение это перенос значения вот этого текста, смысла текста в жизнь читателя.
On our very last day that we have together on Sunday, we're going to devote several hours to the issue of application.
В конце вот этого нашего семинара в воскресенье мы посвятим несколько часов вот этому применению.
So we'll talk about this more later on, right at the end.
Позже мы об этом поговорим подробно в конце.
But I just want to make a few additional comments about what true application really is.
Но сейчас я сделаю несколько замечаний по поводу того, что означает применение.
First,
первое.
There's a box here in your syllabus that I want you to read.
Вы видите, здесь у нас в конспектах есть такая закрашенная рамочка.
That every text has just one meaning.
Написано важная аксиома, что у каждого текста есть только один смысл.
But every text can have many applications to everyday life.
Однако у этого смысла может быть множество применений в жизни.
Okay. Now, this is the beauty of the Word of God.
В этом красота Божьего слова.
You could write in the text here Hebrews chapter 4 verse 12.
Вы можете взять текст Евреям 4:12.
That the word of God is living and active.
Как там написано, Слово Божье живо и действенно.
That it is sharper than any two-edged sword.
Острее меча обоюдоострого.
And it is so precise that it can divide between joints and marrow. It can divide between soul and spirit.
Оно настолько острое, что может проникать между составов там, и мозгов и судить намерения сердечные, разделять, проникать в самое нутро, в душу.
Okay. Now, when the writer of Hebrews says that the word of God is living and active,
и когда автор послания к евреям говорит, что Слово Божие живое и действенное,
he's not saying that it's constantly changing its meaning.
Он не имеет в виду, что оно постоянно меняет свое значение.
But he is saying,
он говорит,
that meaning of the word of God,
что вот этот смысл, значение Божьего Слова,
though it is eternal and unchanging,
которое вечно и неизменно,
is powerful and active.
Оно мощно, сильно и активно, действенно.
And it is ever applicable.
И всегда как бы находит свое применение.
Take the command, for example, for husbands to love their wives.
Возьмите, допустим, вот эту вот истину: мужья, любите своих жен.
In Ephesians chapter 5.
В пятой главе послания к Ефесянам.
Now, when Paul wrote these words to the Ephesian believers.
Когда Павел писал эти слова ефесским верующим.
In verse 25 of chapter 5.
В 25 стихе 5 главы.
They meant those words mean the same thing as they do today.
Эти слова в те времена означали то же самое, что значат сейчас.
And we must study the meaning of the word love here.
И нужно изучать значение слова любовь здесь.
We need to understand the grammar of the command here.
Нужно изучить грамматику этого повеления.
We must study the picture of Christ giving up his life for the church.
Нужно рассмотреть вот эту вот иллюстрацию Христа, который отдает свою жизнь за церковь.
Those details have not changed.
Эти детали неизменны.
The meaning is one.
А значение одно.
But the application differs.
Но применение отличается.
When Paul wrote this to the Ephesian believers 2000 years ago.
Когда Павел написал эти слова 2000 лет назад ефесянам,
there were specific applications that the men, the husbands in the church needed to apply to fulfill this command.
Тогда существовали какие-то такие моменты, определенные ситуации, в которых эфесские верующие должны были применить вот это повеление.
The husbands of that church needed to do specific concrete things.
Мужья в этой церкви должны были поступать определенным образом, делать определенные вещи,
which we would not do today.
Которые нам не нужно делать сейчас.
Okay. The meaning is the same today.
То есть значение то же самое
but
для нашего
our
времени.
Application will be different.
Но применение для нашего времени другое.
We as husbands need to do different things in some cases than they would have done 2000 years ago to express this love to our wives.
Допустим, вот мы вот кто являемся мужьями, мы должны проявлять и делать совсем другое, другие вещи, другие поступки, да, совершать, отличающиеся от того, что делали мужья в Ефесе.
I'm talking about specific concrete applications.
Я сейчас говорю о специфическом, конкретном применении.
They're going to be different between these cultures.
То есть разница существует между этими культурами.
And even here today.
И даже в наше время здесь.
There are husbands here who are very experienced in their marriages.
У нас, да, здесь находятся мужья, которые уже опытные
great,
в семье.
And great models.
И хорошим примером являются для всех.
But this meaning is still for them.
Но значение этого текста
it's a command.
Это повеление.
They must look for new ways to love their wives.
Остается в силе. Они должны искать новые способы, как проявлять любовь к жене.
They must continue to do the things they're already doing.
должны продолжать делать то, что уже делают.
And then there's immature husbands.
А есть также неопытные мужья, незрелые.
And this applies to them as well.
И это относится и к ним также.
And the application that they have may differ from the applications for mature men.
И применение этого текста будет отличаться для них от применения к тем, кто уже зрел в этом, созрел в этом.
Maybe the younger husbands have young children.
Допустим, у этих молодых семей там маленькие дети обычно, да?
So how they are going to love their wives and apply that in everyday life is going to look a little bit different than an older husband when there are no children at home, for example.
И вот как они применяют этот принцип, как должны любить своих жен, у них маленькие дети в семье. И это будет отличаться от того, как применяется этот принцип в зрелых семьях, где дети уже выросли.
Or different applications if the wife is an unbeliever.
Или другое применение. А допустим, жена неверующая.
How is a husband supposed to love his unbelieving wife as Christ loved the church?
Как это верующему супругу любить свою жену, которая не верит в Иисуса Христа?
Now, the meaning is one. He must love her.
Но значение-то одно, он должен любить ее.
But the applications might differ in his context from the context of a believing family.
Но применение должно отличаться от того, как это происходит в семье верующих.
Okay, he might need to do different things.
Возможно, он должен делать что-то по-другому.
And he might not be able to do the same things that a believing husband can do with a believing wife.
Просто потому, что он, возможно, не сможет делать то, что делает верующий супруг по отношению своей верующей жены.
But he must find ways to apply this truth.
Но он должен найти способы, как применить эту истину.
Or verse 22, wives and husbands.
Или 22 стих, жены или мужья.
How they're supposed to submit to their husbands.
Они должны подчиниться своим мужьям.
Again, it's going to look different in different contexts.
В разных контекстах это будет выглядеть по-разному.
In immature marriages or mature marriages.
Возьмем вот эти вот такие несовершенные браки и совершенные уже зрелые браки. Или другой контекст. Верующий муж и неверующий муж.
Okay. But the meaning of the text is just one.
Но значение текста никуда не исчезает.
But the wife needs to think, how must I submit to my husband?
И жене следует подумать, а что это означает? Как я должна подчиниться своему мужу?
What are the concrete things that I must do?
Какие конкретные поступки я должна совершать? Что я должна делать?
Let's realize that often we are satisfied simply to know the meaning of the text and not go any farther.
Давайте признаем следующее. И зачастую мы удовольствуемся, удовлетворяемся только знанием смысла текста и дальше не идем.
We do not very often and very deeply think of concrete practical applications.
Мы не утруждаем себя размышлениями над конкретными применениями истины, которую узнали.
And we are like the man in James chapter 1.
Мы похожи на людей, которые описываются в Иакова первой главе.
Who look into the mirror.
Который смотрит в зеркало,
we see what's there,
видит в этом зеркале что-то,
we recognize what's there,
и понимает, что он видит, осознает,
and then we walk away,
и потом отходит,
and we forget,
и забывает,
we don't apply,
не применяет.
But we must be like those who look into the mirror.
Нужно поступать следующим образом: смотреть в зеркало,
recognize what's there,
осознавать, понимать, что он видит,
and then do what we know we need to do in light of what is there in the text.
И потом поступать так, то есть согласно тому, что он узнал в тексте, как нужно поступать.
So first, just to remember this principle: there's one meaning. But there are many applications.
Так что, чтобы помнить это, значит, есть одно значение, один смысл, но множество применений этого смысла.
Now, I also want to say this. We must remember that the process of interpretation is different than application.
Нужно понимать также и следующее, что процесс истолкования отличается от применения. Это другая стадия.
It's important to keep these things separate, and I'll explain why.
Очень важно, чтобы эти две стадии не смешивались. Я объясню.
Often we face this temptation as well.
Часто мы также попадаем в это искушение.
We want to quickly get something really personal and really practical from reading the Bible.
Нам нравится извлекать что-то практическое, что-то эффективное такое, красивое из от чтения Священного Писания.
And we want to get it quickly.
И нам хочется все это быстро сделать.
So right from the very start,
и сразу, с самого начала,
we start thinking about application.
Когда мы начинаем читать, мы уже думаем о применении.
Well, what's there for me here? What do I need to do?
Что же здесь для меня-то полезного?
I just want to get something that I need to do today. How will it help me get through today?
Мне нужно вот найти то, что как вот мне поступать прямо сейчас, сегодня.
We read quickly, looking for application, and everything surrounds this goal to get something that's applicable.
И мы быстро как бы ищем это применение, находим все, что как бы подходит к этому, и считаем, что это все применимо.
And sadly, we can end up making some very, very bad applications.
И, к сожалению, мы как бы приходим вот из-за такого подхода к очень нехорошим таким последствиям применения.
You can, and I've heard of some very tragic applications, very sad applications that have been made because people did not spend the time on interpretation and simply jumped to application.
Я слышал о том, какие печальные применения происходят от этого как бы последствия такого метода. Очень быстро перескакиваешь от исследования текста к применению.
I've heard of people who have read something and gone out and divorced their spouse.
Я слышал, как люди прочитали что-то в тексте и вставали и разводились со своей женой, допустим.
Not taking time to properly interpret the text.
Даже нисколько времени не посвятив для того, чтобы почитать, о чем just, же говорит текст.
Just some quick decision, some quick application.
Просто раз и пришел к какому-то решению.
And it's tragic.
И это трагедия.
Okay. Или or for most of the time, it's simply very, very surface kinds of application that really don't make any difference.
А зачастую применение вот от такого неглубокого изучения тоже неглубокое. Просто как бы какие-то применения происходят, но изменений реальных нету.
We must understand this.
Нужно понимать следующее.
We can't have good applications unless there is first good interpretation and reading of the text.
Нельзя получить хорошее применение, если до этого не была произведена хорошая истолковательная работа.
We must have patience.
Нужно быть терпеливыми.
We need to first focus on what the author said.
Нужно, во-первых, смотреть и обращать внимание на то, что говорит автор.
And then, when we have sufficiently understood, then we say, okay, now how does this apply to me?
И, наконец, когда мы уже удовлетворительно понимаем, что имеет в виду автор, тогда мы переходим к этому этапу. So, теперь что я должен делать?
So, I have this counsel for you.
Okay. И вот для вас совет такой.
Understand Bible study in two stages, two general stages.
Пускай у вас будет вот ваше представление процесса истолкования чтения Священного Писания, состоящим из двух этапов.
And these two stages are consecutive.
И эти два этапа, они как бы один за другим следуют.
Okay, the first one.
И первый.
Is this.
Первый следующий этап.
What does the author mean?
На этом этапе ты задаешь вопрос. Что хочет сказать автор?
And your attention is focused on him and his context.
И ваше внимание обращено на него и контекст. На текст и на контекст.
Then the second stage.
И второй этап.
Is how does this apply to me?
К как это применяется в отношении меня.
And then the attention is focused on you and your life.
И потом, значит, вы фокусируетесь на себе и на вашей жизни.
So try and approach Bible study with those two categories.
Постарайтесь, чтобы ваше изучение Священного Писания было вот включено в эти два этапа.
What did the author say?
Что говорит автор?
What does he mean?
Что он имеет в виду?
And you take the time and focus on him and his text.
Посвятите достаточное количество времени для того, чтобы с этим разобраться.
And then you come back to your world.
А потом вернитесь к себе, да, в ваш мир.
And then you say, okay, what now needs to change in me?
И задайте себе вопрос, что должно измениться во мне?
And you know, usually problems in Bible study happen when we reject or ignore one of those two categories.
Обычно проблемы с изучением Библии возникают тогда, когда вы игнорируете или обходите вниманием один из этих этапов.
Lot of practical mistakes happen.
Огромное количество практических ошибок.
First of all, when people don't take the time to study the author and his world.
Если люди пренебрегают временем, когда изучают текст Священного Писания.
And they just think immediately of application.
И думают сразу о применении.
Or the other option, or the other problem.
Или другая проблема.
When they just study the author.
Если они только изучают то, что говорит автор.
And never ask the hard questions about oneself.
Но никогда не озадачивают себя вопросом в отношении себя самого.
They never allow the text to penetrate and to change and to sanctify.
Они не позволяют тексту проникнуть в себя и изменить то, что необходимо изменить.
They have their Bible study time when they read the word.
Они проводят время в изучении слова.
They can even have commentaries and other books that help them understand the text.
У них даже есть комментарии и книги, которые помогают понимать текст.
But when they leave that table.
Но когда они уходят от этого стола изучения.
They are the same person they were before they got there.
Они остаются такими же, какими подошли к нему, к этому столу.
We call that Pharisaism.
И это называется фарисейство.
Remember what Jesus says about the Pharisees?
Помните, что о фарисеях Христос говорил?
He said a very interesting statement.
Очень интересное утверждение.
Listen to what they say.
Слушайте, что они говорят.
But do not do what they do.
Но не делайте то, что они делают.
The Pharisees were fairly good interpreters of the law.
Фарисеи были очень хорошими толкователями закона.
They believed in the resurrection, for
они,
example, right?
Да, они верили в воскресение, помните?
Okay. They interpreted the Old Testament correctly in many ways.
Они толковали Ветхий Завет во многих отношениях правильно.
Okay. But Jesus said,
но Иисус сказал,
listen to them,
слушайте их,
but do not do as they do.
Но не поступайте так, как они поступают.
Because they knew the text.
Потому что они знают текст.
They would even memorize large portions of the Old Testament.
Они даже наизусть его учили. Многие огромные, значит, тексты писали.
Could explain it very well.
И очень хорошо истолковывали.
But they neglected the second part, which is the application.
Но они отвергли второй этап, вторую часть применения.
And as a result, Jesus commanded his disciples to not to imitate their.
И поэтому Иисус повелел своим ученикам не копировать их поведение, как они себя ведут.
Exegesis or interpretation is separate from application.
Таким образом, экзегесис или истолкование отделяется от применения.
Okay, and also at the same time, application, however, is dependent on your success in interpretation.
С другой стороны, успешное применение очень сильно зависит от успешного истолкования.
Think of it this way.
Давайте так подумаем.
If you have bad interpretation,
если вы сделали плохое истолкование, неправильно истолковали,
if you read the text really poorly,
если вы неверно поняли текст,
and you read it quickly, you don't pay attention to context, you ignore the author,
Если вы пробежали просто по тексту глазами, если вы не посмотрели в контекст, не вспомнили даже, кто написал об авторе,
how can you have good application?
Как можно прийти к хорошему применению?
You will be applying very unsound understanding.
Вы будете применять вот это неверное понимание.
And how, what benefit is that?
И в чем тут польза-то?
If I misunderstand Ephesians 5, verse 25,
если я не понимаю, неправильно понял Ефесянам 5:25,
if I incorrectly conclude what Paul meant,
если я пришел неправильным выводом в отношении того, что хотел сказать Павел,
how can my applications then be better than my interpretation?
Каким же это образом мое применение будет лучше моего истолкования?
It can't be.
Это невозможно.
It can only be worse.
Оно может быть только хуже.
Okay. So realize this, that if you struggle with application,
нужно понимать следующее. Если у вас проблемы с применением,
and you find that you have a lot of unsound application in your past,
и если вы увидите, что совершили в прошлом много ошибок в этой области,
you must understand that a lot of that is connected probably to the fact that you have had unhealthy principles and an unhealthy process of interpretation.
Нужно осознать следующее, что, возможно, это произошло из-за того, что в прошлом вы применяли неверные принципы истолкования Писания и пришли к неверным выводам.
And so the cure is not just to focus more on application.
И лечение, лекарство в этом смысле не в том, чтобы еще как бы сильнее потрудиться над применением.
But it's to look and to focus more on your interpretation and reading of the Word of God.
А нужно вернуться назад и больше времени посвятить истолкованию Слова Божьего и чтению.
Let's go now to the final important term here.
Теперь перейдем к последнему важному термину.
And it is the term which we call exposition.
Экспозиция.
Okay. And what is exposition?
Что такое экспозиция?
It's very simple.
Просто очень все.
It is what we would call the act of explaining.
Мы назовем это, значит, процессом объяснения или актом объяснения.
So, what is Bible exposition then?
Значит, что такое библейская экспозиция?
It is the act of explaining the meaning of a passage of Scripture.
Это детальное разъяснение смысла библейского текста.
Okay, that's exposition.
Вот что такое экспозиция.
Now, most of the time, exposition happens here.
В большинстве случаев экспозиция происходит с этого места.
From the pulpit.
Со стороны кафедры.
When the pastor, the preacher, opens up the text and explains it in its context. He explains the meaning of the author and its application.
Это когда пастор открывает Священное Писание и объясняет слушателям значение библейского текста, его применение.
But it also relates to what you might do in your small groups, and hopefully you do in your small groups.
Однако это также относится к тому, что происходит на малых группах. Я думаю, что у вас есть малые группы.
And it also relates to what you do in your families.
Это также относится к тому, что происходит в семьях.
What's your responsibility?
В чем ваша ответственность? Что вы должны делать?
Paul calls us to speak the word of God to one another.
Павел говорит, что нужно передавать Божье слово.
Okay, we must speak to one another the word of God, and that involves explaining and applying the word of God to one another.
Проповедовать Божье слово, то есть рассказывать Божье слово друг другу.
And that involves interpretation and application.
А это, то есть проповедание Божьего Слова, включает в себя процесс истолкования, объяснения,
and our goal применения. As church leaders is to see everyone in the church be an expositor.
И наша задача, как лидеров церкви, сделать так, чтобы каждый в церкви стал экспозитором Священного Писания.
That what we want to see in the churches is that as believers become disciples of Christ, or as believers grow in their discipleship to Christ, they grow in their ability to teach others and make disciples of others.
Мы хотим видеть, что в церкви каждый, кто приходит сюда, возрастая в своем ученичестве у ног Христа, да, учась у Него, становился способным также научить и других.
And that ability comes from the when there is the ability to teach others what Christ Himself has taught.
И эта способность вырастает, появляется.
The making disciples means being able to teach others what Christ taught.
Да, делать учеников, производить учеников, это как раз объяснять людям то, о чем говорил Иисус Христос, передавать Его учение.
And we want everybody to be involved in that.
И мы хотим, чтобы все были вовлечены в этот процесс.
And that involves exposition.
А это включает в себя экспозицию.
Okay. If you are a discipler,
если ты учитель,
and you have disciples,
и у тебя есть ученики,
and you are involved in discipleship with other believers, other younger believers,
и ты наставляешь молодых верующих,
you must be an expositor.
Тебе необходимо стать вот таким экспозитором Писания.
This relates to you.
Так что это относится непосредственно к тебе.
You must have the ability to take the text of Scripture and open it up and explain it and show the diamond.
Ты должен уметь взять текст Священного Писания, раскрыть его перед твоим слушателем, откопать этот бриллиант и показать ему.
That's the process of discipleship.
Это процесс ученичества.
So, this word exposition actually applies to all of you here.
Таким образом, вот этот вот термин, это слово экспозиция непосредственно относится ко всем присутствующим.
And there's five elements of exposition.
Существует пять элементов экспозиции.
First,
первое.
The message is found in Scripture.
Ну, тут у нас проповедь написана, но, скажем, весть, да? Mm-hmm. Да. Или весть, которую ты доносишь, весть основывается исключительно на Священном Писании.
Okay. That we expound, we exposit, we explain the scriptures.
То есть мы рассказываем, мы показываем, мы раскрываем Священное Писание.
Not other books.
Не какие-то другие книги.
Not our own opinions.
Или свои собственные мнения.
We go to the Word of God, and we find the sole source of meaning here.
Мы открываем Слово Божие, и единственный источник для нас — это Божье Слово.
Second,
второй элемент.
The teaching that we give to others, the instruction is taken from the scriptures through careful interpretation.
Учение, которое мы преподносим своим слушателям, извлекается из Библии, и делается это в результате тщательной экзегезы.
Okay, we study the text carefully, we apply the right principles.
Мы тщательно исследуем текст, применяя верные принципы.
Third.
Третье.
We correctly interpret Scripture in its normal sense and in its context.
Мы толкуем текст верно, правильно истолковываем, следуя, учитывая контекст.
Now, there is something that's very important here.
Есть тут важный момент.
A concern that I have about some of the biblical counseling movement.
Я очень переживаю о как бы о движении в душепопечении в церквах.
In general, it's very important and it's a great blessing.
В общем смысле, библейское и вообще душепопечение в церкви — это огромное благословение и очень важно для церкви.
But there is a tendency that we must be careful about.
Но есть такая тенденция, о которой нужно знать и опасаться ее.
When in the process of biblical counseling, there's very little interpretation of the Word of God, very little reading of the Word of God.
Зачастую в процессе библейского душепопечения очень малое внимание достается истолкованию библейского текста.
And people just take statements from the Bible here and there, and they take it without studying those verses, without studying the context.
И человек, душепопечитель, берет из Священного Писания какие-то отдельные фразы, какие-то утверждения, оттуда, оттуда, оттуда.
They don't study those words.
Он не изучает эти слова, эти
тексты.
Не обращает внимания на контекст.
But it's called biblical because the sentences are taken from the Bible.
Тем не менее называет это душепопечение библейским, но он же из Библии все это берет.
But sometimes those sentences, those phrases are used contrary to what the author intended.
Но зачастую случается, что эти утверждения, эти тексты, стихи библейские, употребляются в противоположном значении, как это намеревался библейский автор.
And that's a dangerous thing.
И это очень опасно.
So, biblical counseling or biblical exposition, biblical discipleship.
Так что библейская экспозиция, библейское душепопечение, библейское ученичество
must not just use the word of God,
должно не просто использовать Божье Слово,
but must use it correctly.
Но должно использовать его верно.
Okay. Number four.
Четвертый элемент.
The message, if it's biblical counseling, if it's discipleship, this exposition must clearly explain the original God-intended meaning of Scripture.
Это проповедь, это учение, это весть, которую преподносит преподаватель, да, учитель, должен ясно объяснять оригинальное значение текста Священного Писания, как его задумал автор, Бог.
And so we must show the people that we minister to where the evidence is in the text for this meaning.
И вы должны показать человеку, которому объясняете, вот эти вот аргументы, доказательства в тексте Священного Писания, почему он значит именно это.
So we open the word of God,
так что открываете Божье Слово
in our small group or in discipleship,
в малой группе или ведя душепопечительную беседу.
Our focus is this book,
и вот центром этой беседы является Священное Писание.
We read together with those that we minister to.
Вы вместе с прочитываете с человеком, которому служите таким образом.
We look for the author's intent.
Вы рассматриваете, значит, этот божественный замысел.
We clearly explain it.
Четко объясняете его.
So that the person we minister to can see it in the text.
Так объясняете, чтобы тот человек, кого, с кем вы ведете беседу, ясно увидел это в тексте.
And then we move to the fifth point.
И тогда мы переходим к пятому пункту.
We apply the meaning for today.
Мы применяем значение, вот это найденное, для нашей ситуации,
okay,
для нашего дня.
We then bring it to our world.
То есть мы возвращаемся в наш мир
and say,
и говорим,
this is now how we must live.
Вот как теперь мы должны жить, поступать, как должны.
Okay. Let me take an example here.
Приведу пример.
Okay. The example. Let's say that you are counseling a young couple that wants to get married.
Предположим, что вы консультируете молодую пару, которые недавно поженились.
Нет еще.
Не поженились.
Они в процессе, в подготовке, да? And you want to teach them about biblical marriage, God's or the biblical design for marriage.
Да, и вы собираетесь научить их, что означает вот это брак, бракосочетание с библейской позиции.
First of all,
прежде всего,
look here, okay?
Да, смотрите вот сюда, в Священное Писание.
You don't look at your own experience.
Не смотрите на свой собственный опыт.
As the authority.
Богатый, как на авторитет.
Okay. That's a temptation. Okay.
То есть, ну, в этом, конечно, есть искушение.
This is how I live my marriage, and you must live this way too.
Вот как я живу, вот как я поступаю в своем браке. Значит, и ты должен так же.
No, okay. This is the authority. Okay.
То есть, авторитет у нас здесь.
Our experience is an illustration of it, but it's not the authority.
А вот тот опыт, который ты уже набрался, это просто иллюстрация того, что здесь написано, okay. А не авторитет.
So first we bring them to the scriptures.
Так что вы берете и открываете перед ними Священное Писание.
We carefully interpret the texts that deal with marriage.
Вы очень четко толкуете те тексты Священного Писания, которые говорят нам о браке.
So that you properly understand what God has said in His Word about marriage.
Значит, вы правильно понимаете, что Бог говорит о браке.
Third, you interpret it in its normal sense and in context.
Затем вы верно толкуете его с учетом контекста, в верном смысле, да, понимании.
And then you explain it to this couple.
И потом вы объясняете вот этим молодым людям.
This is what Paul meant in Ephesians 5.
То есть вот что апостол Павел имел в виду в пятой главе Ефесянам.
Do you see it here?
Видите?
See what word he uses?
Видите, как он использует слова?
Look, it's not my word. It's what Paul said.
Посмотрите, вот сюда смотрите. Это не мои слова, это Павел говорит.
And if they don't see it, we've got to work on it then.
И если они этого не видят, нужно потрудиться, постараться, чтобы увидели.
All right. And then finally,
и наконец,
after they've seen it,
после того, как они увидят,
then we apply it to their situation.
Мы применяем это к их ситуации.
So, how are you going to now live as a future husband? What are you going to do now and when you get married for your bride?
Как ты теперь будешь поступать, вот как будущий супруг? Как ты, что ты должен делать для этой своей будущей жены, вот которая теперь она тебе невеста?
List five steps now that you need to take to prepare yourself for that.
Так что вот давайте перечислим 5 шагов, которые нужно пройти для того, чтобы быть готовым к этому.
Okay. So that's what exposition is.
Так вот что такое экспозиция.
All of us need to be doing that.
Каждый из нас должны так делать.
Even in our families, with our children.
Даже в наших семьях, когда вы говорите со своими детьми.
You might, fathers here, you might say, well, I'm not a pastor, I'm not a preacher.
Допустим, вы говорите, ну я же не пастор, не проповедник.
You need to be an expositor for your children.
Вам необходимо быть вот таким проповедником для своих детей.
We in my family we have our Bible times together in the evenings with our children.
У нас в семье происходят такие библейские вечера.
And we get together in the evening and we read the scriptures together.
Мы собираемся по вечерам и вместе читаем Священное Писание.
And we just finished on December 31st. We just finished the Gospel of John.
Мы только что закончили Евангелие от Иоанна
31-го, да. And we're now starting the book of Acts, and we read together through the scriptures.
И начали Деяния апостолов читать. Мы вместе читаем текст Священного Писания.
And we stop, and I exposit.
Мы прочитываем, останавливаемся, и я объясняю, то есть делаю экспозицию.
Чуть-чуть, немного, но чтобы у них было понятие. Чуть-чуть. Мы читаем, останавливаемся, я чуть-чуть объясняю, я делаю здесь экспозицию. Вот так просто. Это моя семья. Okay? То же самое вы. Вы должны быть экспозиторами. Okay? Есть у вас вопросы? Ага. Ну... Да, ну, да, мы даже можем сказать, что это опасно, если у каждого верующего будет меч, да? Это опасно. И даже есть церкви, которые в истории не хотели, чтобы у членов было это слово, потому что это опасно. Человек может совершить добро или зло, используя это слово. Поэтому эта опасность есть, без вопроса. Но что мы должны делать? Тогда ограничивать членов от этой меча, сказать, что слишком опасно, не надо. Знание – это опасно, знание слова, доступ к слову – это опасно. Нет, мы не это делаем. Но тогда что делать? Я согласен. Когда каждый человек думает, что он главным, что он главный экспозитор. Конечно, смирение. Смирение это нужно. что нам нужно общество или община. Okay? Мы, это очень опасно, когда мы думаем, что мы самостоятельны. Мне не нужно, не нужен никто. Я сам могу изучать Писание, я сам могу разъяснить Писание. Мне не нужна помощь, наставление и так далее. Я говорящий. Это очень опасно. Мы должны развивать и создать такую атмосферу, когда люди понимают, что им нужна община. Мы нуждаемся в ученичестве, общении, наставлении. И надо, надо создать такую атмосферу, это смирение. И мы должны помогать другим людям знать, когда это пора учиться и когда это пора учить. И они разные. И для себя важный урок, я еще учусь, это быть вечным студентом. К сожалению, есть люди, которые уже давно перестали учиться. Они считают, что у них хватит знаний, и сейчас они просто должны говорить, разъяснить и так далее. Это опасно. Мы в себе, мы должны развивать или принять решение, что нет, я не буду таким человеком. Я буду вечным студентом. Я буду всегда стараться учиться. И я буду доверять другим, я буду доверять руководству церкви, что когда это пора мне учить других людей, они скажут мне, или Бог откроет возможность. Поэтому смирение, желание учиться, это важно. Ну да. Вот, хороший текст, да, да, хороший текст. Якова 3.1. Это опасно, это опасно. Мы должны понимать это. И еще один момент. Иногда, когда люди хотят постоянно говорят, они не знают ту ответственность, которую они несут. И мы должны больше об этом говорить. Мы будем здесь говорить, особенно завтра, мы будем говорить об опасностях. Что когда мы говорим, мы отвечаем за каждое слово. За каждое слово. There's, Валера, помоги мне здесь. There's a problem that we as Christians have.
У нас, христиан, есть такая проблема.
That we relate to our words very, very lightly.
Мы как бы не, ну, плохо, что ли, отвечаем за свои слова.
We don't think that we bear responsibility.
Мы не думаем, что мы понесем или несем ответственность за свои слова.
In our conversations, in our families, at work, at school, we don't bear responsibility. God is a God of grace.
Разговариваем дома, в семье, на работе, в школе. Господь, Он Господь милостивый.
And we don't think of it. We just speak.
Мы не говорим, просто болтаем.
Like we often hear, we speak and then we think, right?
Как часто бывает, сначала говорим, а потом думаем.
And that's a big problem.
И это очень
and
большая проблема.
We must work hard to discipline ourselves to think first and then speak.
Нужно очень постараться, очень над собой хорошо поработать, чтобы сначала думать, а потом говорить.
And that's one of the main themes of the book of Proverbs.
И это как раз главная тема книги притчи.
Okay. So if you find yourself having a problem with that, read the book of Proverbs through many, many times, and you'll learn.
Okay. Если вы обнаружили в себе такую проблему, такое задание, да, прочитать много-много раз книгу притчи.
Because the wise man is the one who speaks less.
Потому что мудрый человек, он много не говорит.
И он думает, и потом говорит. Да. Окей. Еще один вопрос, быстро, потом обед.
По поводу последнего пункта.
Ага.
Просто быть применяет сказанное Писание к современности.
Ага.
Ведь не всегда можно, то есть можно правильно истолковать.
Ага. Okay. Yeah. And this is part of the interpretative, the process of interpretation. This is part of the process of interpretation.
Да, это относится к процессу истолкования.
What's the big idea in the text?
В чем главная мысль текста? Главная тема?
What's the eternal principles? What are the eternal principles in Proverbs 31?
Какой вечный принцип, безвременный принцип заложен в 31 главе притчи?
Как это называется? Vineyard? Or is it in something else?
Лежит ли он в этих виноградниках, находится, или в чем-то другом? Какая главная мысль?
And here's the art of interpretation.
И вот это как раз искусство толкования.
What here is cultural?
Что относится к культурным нюансам?
To the fields, to
к полям.
To the animals, to the wool, to the vineyards.
Животным, там, шерсти, которая придет, или виноградникам.
That doesn't exist today for us.
Ну, для нас вот это сейчас не существует, не имеет такого значения.
Okay. How do I recognize that, and how do I recognize the eternal principle that lies underneath that, that supports all of that?
Как нужно осознать, увидеть вот эти нюансы, да, и раскопать тот вечный принцип, который является основанием вот для того, что сказано здесь.
That's very, very important.
И это очень важно.
And we will, hopefully, we'll start talking about that later on, and especially on Sunday, okay?
Мы будем говорить об этом позже и особенно в воскресенье.
But the key idea there is this.
Но ключевая идея в следующем.
What's the eternal truth here?
То есть, в чем здесь вот эта вечная безвременная истина?
Okay, that applies to all cultures, and that's not the details of the fields, but the truth that is at the heart of that description in Proverbs 31.
Которые возможно применить в любой культуре, которая находится вот как бы минует все эти детали, касающиеся агропромышленности там.
Okay. We'll work on that. Мы будем над этим работать. Okay? Хорошо.